Знаешь, о чем я вспомнил?
Нет, не знаю.
Конечно, как ты можешь это знать? Так вот, я вспомнил о том, что в прошлом выпуске ты должен был рассказать о том, почему ты называешься теперь не Антон, а Тони. Но я в процессе редактирования выпуска так и не нашел места, где ты объясняешь этот пункт.
Okay.
Я думаю, настало то самое время. Ты хотел его отложить, я понимаю, но...
Да, это довольно долгая история, которая тянется из моего детства, в котором, к сожалению, у меня было много проблем. Но суть в том, что мне с самого детства почему-то нравилось это имя, и после того, как я кардинально поменял свою жизнь несколько месяцев назад, точнее уже полгода назад, приехав в Берлин, я принял решение, что мое старое имя Антон мне надоело, и я, знакомясь с новыми людьми, начал называть себя Тони, потому что это имя почему-то мне больше нравится. У меня нет никаких объективных причин, из-за чего я поменял свое имя, но, тем не менее, мне приносит это какое-то удовольствие, когда меня называют Тони, а не Антон. Но, тем не менее, со своими русскими друзьями в Берлине они меня называют Антон, а в профессиональном кругу, то есть мои коллеги и люди, с которыми я общаюсь, не знаю, через LinkedIn или через социальные сети, они привыкли, что меня зовут Тони. Как-то так, довольно скучная, обычная история, но, тем не менее, возможно, кому-то было бы интересно знать.
Да, потому что я немного встречал людей, которые меняли свои имена в жизни. Поэтому, хотя такие люди есть, я не знаю, не вижу в этом ничего плохого или странного. Если человеку некомфортно с тем именем, с которым он живет, или которое ему дали, или те обстоятельства, как, например, в твоем случае, в которых он сейчас находится, они располагают и делают более комфортным жизнь человека с другим именем, почему бы нет?
Я бы не сказал, что это как-то кардинально повысило комфорт моей жизни. Ну, скорее было, почему бы и нет?
Ну, тебе же просто так комфортнее, ты же, если бы тебе было все равно, ты бы вряд ли менял, то есть наверняка тебе так комфортнее, и поэтому ты...
Да, да, я бы согласился, что немного приятнее, но, тем не менее, я бы не придавал этому изменению такого большого значения. И есть еще один довольно интересный дополнительный поинт, который более-менее объективный, то, что в интернете уже есть один Антон Бабенко, у которого довольно известный блог, это DevOps, он работает, по-моему, в Швеции. Точно не помню, где он работает, но точно где-то за границей в Скандинавии. И у него довольно популярный блог, и поэтому у меня в планах есть развивать мой личный бренд, тоже начать писать блог. И если бы я писал его под именем Антон Бабенко, то, конечно, людям было бы трудно лично меня найти, потому что уже существует один Антон Бабенко, у которого есть довольно популярный блог, тоже о программировании, и да, это бы усложнило, скажем так, задачу развития личного бренда.
Интересный поинт насчет развития личного бренда. И я думаю, что, может быть, мы когда поговорим об этом в другой раз, но это достаточно интересная тема, потому что последнее время, последние годы, когда стали популярными платформы YouTube и ему подобное, очень много людей как раз стремятся, да, стать известными сами по себе, поставить именно свое какое-то имя, чтобы самому стать вот этим самым брендом. Вот, как многие блогеры, американцы, да, в том числе и в Украине тоже, я думаю, достаточно много блогеров, которых мы просто знаем, которые известны своими именами, и пригласить которого там куда-нибудь в студию стоит достаточно дорого уже. И, по сути, человек, единственное все, что сделал, он просто с помощью своего YouTube-канала, ну, не просто, но с помощью своего YouTube-канала он развил этот личный бренд, который позволил ему стать таким популярным.
Точно. Отличная мысль. Я думаю, это, кстати, отличная тема для одного из наших будущих подкастов. Итак, Антон, сегодня мы с тобой решили обсудить тему риск-менеджмент, и так как слово менеджмент присутствует только в твоей профессии из нас двоих, я думаю, роль основной скрипки сегодня сыграешь ты. Как я понимаю, риск-менеджмент — это такой инструмент или каким правильным словом это можно определить?
Я бы назвал это процессом, неким процессом, потому что это набор каких-то техник и набор решений, набор паттернов, которые ты применяешь в, собственно говоря, процессе управления рисками, потому что риск-менеджмент как такое — это управление рисками. Да? Ну, мы понимаем, слово «менеджмент» означает mm-hmm. управлять, поэтому управление рисками, и оно включает в себя очень многие такие суб-понятия.
Mm-hmm. Как я понимаю, этот паттерн, да, можно применять на разных слоях бизнеса, например, по отношению к управлению людьми, управлению финансами. В каком контексте сегодня мы будем обсуждать эту тему с тобой?
Да, ты абсолютно прав. Абсолютно разные уровни, абсолютно разные направления бизнеса, в которых это применимо. Сегодня, так как мы говорим про IT, то, конечно, мы хотели бы поговорить про риски, на, возможно, на проектах, как мы их в свое время хендлили. Возможно, ты тоже поделишься своим каким-то опытом. Возможно, это был, как, были у тебя какие-то опыты, когда какие-то риски случались, и как твои коллеги их успешно решали. Ну и тоже о том, как это, как идею о том, что риски можно менеджерить, можно применить в своей личной жизни. Потому что наша жизнь — это такой один большой сплошной проект, достаточно длинный. Вот. И поэтому было бы интересно, потому что я сам применяю это, и мне интересно, как вот эти вот форматы мышления, которые формируются в профессиональной твоей сфере, как они потом накладываются на твою личную жизнь. Поэтому управление рисками в своей личной жизни, я думаю, это тоже было бы интересно, особенно тем, кто напрямую не работает с управлением рисками в профессиональной своей позиции или должности.
Отличная мысль о том, что эта тема, еще раз подчеркну, что эта тема, она будет интересна не только тем, кто работает, да, в ветке менеджмента в IT, но и также это вполне применимо к вашей личной жизни, а также, думаю, будет интересно и другим людям из IT, HR или обычным разработчикам, чтобы просто понимать, что творится у них в компании, в команде, чтобы анализировать как-то ситуацию и даже предлагать способы решения проблем, которые существуют. Хорошо, Антон, мы с тобой только что немного обсудили, чем же является риск-менеджмент, но как применить эту технику, этот паттерн, например, в команде по разработке какого-то программного обеспечения?
Я думаю, что любой менеджмент, он невозможен без риск-менеджмента. Это как отдельная, но тем не менее параллельная ветка с общим понятием менеджмент проектный, потому что каждый проект, над которым вы работаете, будь то софт, будь то что-то еще, но мы говорим про софт, поэтому, возможно, на нем заострю внимание, он сопряжен с определенными рисками. Среди таких рисков может быть такие понятия, как, например, клиент не хочет платить вам деньги. Вы сделали estimate, но катастрофически в него, или не очень катастрофически, в него не вкладываетесь. Если вы менеджер, и ваш разработчик заболел, а это был, например, главный разработчик или техлид на вашем проекте, это тоже определенного рода риск, потому что этот риск, он тянет за собой также многие другие. Кто-то уволился на проекте, это тоже риск, который теоретически может быть, особенно если вы, ну, возможно, у вас какая-то ситуация, которая способствует тому, чтобы, например, люди уходили посредине проекта, либо если проект достаточно длинный, там год-полтора, большой, много людей работает, и есть вероятность того, что, соответственно, за год-полтора команда может поменяться, и, в свою очередь, это тоже скажется на определенных аспектах проекта, таких как оценка, бюджетирование и сроки сдачи. В целом, это, да, важный очень аспект, который нужно обязательно применять над каким бы софтом вы ни работали, будь то обычная разработка сайтов, будь то чего-то еще. А в целом, как можно именно это сделать? Ну, просто вот все, что я сейчас проговорил, можно по большому счету составить в виде списка, правда?
Mm-hmm. То есть... Извини, что превью, mm-hmm. чтобы подытожить, ты упомянул, что этот паттерн можно применить буквально во всех сферах менеджмента, то есть это настолько уникально, что его можно использовать и в people management, также в взаимоотношениях с заказчиком, также в estimation.
Да, абсолютно во всех аспектах проекта, ну, потому что твои риски, они на любом проекте связаны с абсолютно всеми аспектами проекта. Если это стройка, то у тебя поставщик может не вовремя привезти материалы. Если это софт, у тебя могут внезапно уволиться разработчики или заболеть. И это тоже риск своего рода. Он, конечно, очень маловероятный, но тем не менее. Поэтому, да, абсолютно любую сферу, вернее так, абсолютно все сферы проекта по разработке программного обеспечения это касается. Везде могут быть потенциальные риски. Вопрос в том, определить из общего, да, вот такого банча, скажем так, этих всех рисков, которые просто гипотетически и потенциально возможны, те, которые реально могут возникнуть у тебя на проекте. Ну, например, если у тебя, мы представим большой проект, много разработчиков, если у тебя не раз разработчик повышал зарплату, мотивируя тем, что у него есть другие офферы. Ты понимаешь, что наверняка на этом проекте и этот человек, возможно, в какой-то момент может принять решение уйти из компании. Либо же, если ты общаешься с клиентом, и у вас какие-то идут задержки по счетам постоянно, ты тоже в свой банк риска можешь записать, что клиент не платит вовремя. Это тоже для вас, как для компании, для тебя, как для менеджера, который управляет бюджетами, это тоже риск. Mm-hmm. Ну и так дальше.
Я правильно понимаю, что менеджеру не нужно заботиться абсолютно о всех рисках, ему нужно из этой кучи рисков выбирать самые такие, которые могут нанести наибольший урон проекту или компании и как раз-таки каким-то образом хендлить их?
В целом, да, но про то, насколько сильно этот риск повлияет на бизнес, я немножко позже затрону, но в целом, да. Ты выделяешь те риски, скажем так, какую-то взять там десятибалльную шкалу, и ты вот примерно понимаешь, что вот этот риск, ну там 0,1%, что он реально может у тебя случиться на проекте. А есть какие-то более высокие, опять же, когда есть какие-то прецеденты на то, чтобы, что этот риск, да, реально может быть. Хотя, опять же, если большой проект, длинный, большая команда, неплохо иметь полный список рисков. И вот как раз здесь мы подходим к моменту о том, а насколько вероятно вообще, что этот риск у меня может случиться на проекте? И вот здесь, в этой таблице, ты можешь проставить себе приоритеты, не приоритеты, а от, опять же, от 1 до 10. Насколько вероятно, что риск может случиться? В нашем случае все остальные риски будут там от там 1, 2, 3. И, возможно, вот если мы рассмотрим разработчика, который, возможно, не раз уже попросил повышение, мотивируя тем, что у него есть офер, и вопрос изменения команды или увольнения лид-девелопера, из команды это будет риск, который будет иметь вероятность выше, чем все остальные. Uh-huh. И так дальше. Поэтому ты просматриваешь все риски, анализируешь их и понимаешь, какие из них реально будут или могут возникнуть.
Uh-huh. Uh-huh. Вот скажи, ты только что упомянул об оценке рисков, да, а насколько эту оценку, насколько часто ее нужно проводить для того, чтобы, да, проблемы не возникли неожиданно?
Ну, регулярно. То есть, когда ты ведешь проекты каждый день, как у нас есть daily stand-up на проекте, для чего он сделан? Для того, чтобы ты был в курсе происходящего с точки зрения разработки, да, точно так же у тебя есть такие менеджерские свои твои daily duties, да, которые ты обязан сделать, проверить, все ли в срок, нет ли никаких задержек, есть ли какие-то нюансы на каких-то колах с клиентами, у каждого по-разному, у кого-то daily, у кого-то weekly колы, ну, недельные, дневные звонки, поэтому ты смотришь, анализируешь постоянно эту ситуацию, и у тебя это твоя таблица с рисками, это как такой артефакт, который всегда существует и который всегда апдейтится. Это как статус по проекту, да, когда ты апдейтишь его там каждый день, на некоторых проектах раз в неделю, да, но никто не апдейтит статус раз в месяц, это, ну, немножко странно. То есть ты должен более часто быть в курсе происходящего.
То есть это, да, как ты сказал, можно представить в виде таблицы или чек-листа, который ты на протяжении работы, получая новый и новый опыт, ты постоянно, постоянно дополняешь и с какой-то определенной регулярностью, да, каждый день, каждую неделю пересматриваешь эти вопросы и переоцениваешь риск, да, чтобы увидеть, есть ли какие-то проблемы. Да. Это интересно, но есть ли какие-то компании, которым можно передать эту оценку и устранение этих рисков на аутсорс? То есть какие-то компании, которые производят оценку бизнеса? И если есть, то насколько это в принципе эффективно?
Это очень интересный вопрос. Я с ним не сталкивался никогда, я не сотрудничал и не знаю лично компаний, которые такими вещами занимаются. Я думаю, что да, они наверняка есть, но так как у меня не было каких-то очень больших проектов, а я думаю, что такие компании работают только с очень большими проектами, по крайней мере, мне кажется, что им было бы интересно работать с крупными заказчиками, то, учитывая это, у меня не было опыта работы с ними. Но, возможно, в каких-то случаях это было бы, наверное, полезно, потому что, опять же, если мы говорим про разработку программного обеспечения, у нас там есть, у каждой компании, да, которая занимается разработкой, есть партнеры, которые могут выручить в случае чего, есть какие-то дополнительные инвестиции, есть какие-то рычаги давления на клиентов и так дальше. Если компания большая, это какая-то финансовая, банк, еще что-то, да, возможно, стоит привлекать специалистов, которые будут мониторить постоянно, какие риски есть и как с ними справляться, как их предотвращать и как их принимать в случае, если они все-таки случаются, и все, обратно пути нету.
Вот то, что ты сейчас описал, тот способ риск-менеджмента, он выглядит довольно тяжелым и требует от менеджера довольно большого экспириенса, а также какого-то опыта работы в компании. Интересно, ложится ли задача риск-менеджмента, допустим, на junior project менеджеров, или это уже задача посложнее, да, по seniority уровню?
Понимаешь, интересный момент в том, что каждая компания, они как-то по-своему классифицируют, что такое junior, middle и senior. Но, по моему мнению, есть project-координатор, это pre-junior PM, да, которому, да, возможно, не обязательно прям уметь работать с риск-менеджментом, но понимать принцип его работы, конечно, нужно. И учиться этому у того человека, который является его ментором. Если же ты уже джуниор, и ты сам ведешь проект, и, например, несмотря на то, что ты джуниор, тебе доступны бюджеты, тебе доступны инвойсинг клиенту, когда ты сам это проводишь, да, когда ты сам договариваешься с клиентом о каких-то апсейлах, о каких-то дополнительных фичах, когда ты сам эти эстимейты с командой делаешь, то, конечно, на этом этапе, мне кажется, и по моему личному опыту очень полезно знать риск-менеджмент, то, как это устроено вообще, и практиковать его на своих проектах, даже будучи джуниором. Просто с твоим ростом, да, когда ты становишься медлом, сеньором, этот опыт, он тоже растет, соответственно, и ты уже лучше это делаешь. Но я бы назвал это какой-то стартовой точкой, хотя бы понимание того, как это работает и как работать с рисками.
Ну да, если эта мысль об этом паттерне уже как-то заложена в твоей голове, то ты хочешь или не хочешь, будешь ее прикладывать к реальным ситуациям на работе.
Да, точно, точно.
Давай, может, тогда поговорим немного более предметно. Какие вопросы стоит задать менеджеру как раз-таки перед принятием какого-то серьезного решения? Как ему оценить риск в повседневной работе?
Ну, есть универсальная, скажем так, таблица, которую, я думаю, можно использовать. Есть вероятность того, что риск случится, как мы уже частично это обсудили, и то, какой условный вес у этого риска, то есть насколько сильным будет ущерб в случае, если этот риск случится. И у нас там может быть условная шкала в деньгах, может быть просто в каких-то абстрактных поинтах, которые понятны только тебе. И проходясь по каждому риску, ты можешь просто, да, логично думать, да, о том, насколько вероятно и насколько сильный будет ущерб от каждого риска в твоем списке. Какого-то паттерна в отношении того, типа куда отнести его, да, насколько он вероятен, насколько он там ущерба много принесет. Но здесь уже скорее какая-то логика. Опять же, возможно, есть какие-то специфичные там паттерны, как можно применять, но я думаю, что они не сильно будут работать, потому что каждый проект, он достаточно уникален, отношения с клиентами у тебя всегда немножко разные, и если ты не работаешь постоянно только с одним типом клиентов, только с одним типом проектов, у тебя всегда одинаковая команда, и у тебя всегда одинаковые бюджеты, то все равно какая-то вариативность, она будет присутствовать, и поэтому важен твой здравый смысл, опыт, твой подход и какие-то такие best cases, да, которые ты можешь читать где-нибудь находить просто в интернете, читать какие-то success stories и так дальше. Это тоже поможет сформировать некое правильное отношение к оценке этих рисков. Вот. Ну и всегда есть коллеги, с которыми ты тоже можешь поговорить, обсудить, если ты в чем-то не уверен. Вот.
То есть всегда лучше учиться на ошибках других людей. Отличный совет, что стоит уделять какое-то время чтению истории, опыта других людей, других бизнесов, и тогда ты сможешь, да, понять, с какими потенциальными проблемами сможет столкнуться именно твой бизнес, твой проект.
Да.
У меня есть еще один вопрос, он кажется мне довольно важным. Можно ли наладить хороший хендлинг рисков в случае, если у тебя как раз-таки плохо налажена коммуникация с кастомером? Понятно, что большинство вопросов, большинство рисков может уладить сам менеджер, например, немотивированность сотрудников, но тем не менее, когда менеджер находит какой-то риск, как я понимаю, он должен поднять этот вопрос до уровня кастомера, потому что зачастую самые большие проблемы, они возникают как раз-таки с финансированием проекта или с людьми, которые работают на проекте, и это, к сожалению, вопросы, которые менеджер сам по себе не может решить, и они требуют стороннего вмешательства со стороны заказчика. И возможно ли это реализовать, если у тебя не налажена хорошая коммуникация с заказчиком?
Спасибо за вопрос. Я немного с другой стороны, наверное, зайду к ответу этого вопроса, но я надеюсь, что в конце ты все-таки получишь ответ именно на тот вопрос, который ты задал. Вообще глобально риски, источник рисков может быть с двух сторон. Это либо внутренний, либо внешний. Если мы говорим про разработку софта, внутренний — это как раз проблемы, связанные с компанией, с командой, с сотрудниками, с мотивацией, с внутренним финансированием, с зарплатами и так дальше. Если мы говорим про внешнее, то мы как раз говорим про кастомера. И по опыту так бывает, что внутренние риски все ты решаешь сам без привлечения клиента. Опять же, в случае, если это не какой-то достаточно серьезный импакт, который тебе нужно эскалировать и доносить, или хотя бы не эскалировать, а просто коммуницировать своему клиенту. И такие риски тоже бывают. Опять же, если уволился сотрудник, первым делом пойти говорить клиенту о том, что у вас в команду стало минус один человек, я думаю, не очень хорошее решение, да? Поэтому, скорее всего, ты будешь как-то внутренними силами пытаться это сделать. Говоря дальше, какие есть варианты управления как раз теми же самыми рисками? Первое — это попробовать избежать каким-то образом. Второе — это оптимизировать или снизить вот этот вот, да, вес этого риска или его ущерб, который он может принести. И еще один вариант — это просто принять то, что он существует. Например, если у вас какой-то был уникальный скилл в команде, уникальный человек, да, который работал, он уволился, и из-за него вся работа стала, то вы вот эти первые два этапа вы, ну, уже не прошли, или, возможно, как-то где-то профукали что-то, и все-таки человек уволился. Поэтому, возможно, да, в таком случае стоит скоммуницировать клиенту, сказать и сообщить о том, что вот там у нас такая ситуация, но мы сейчас ее там, например, решаем. Но, опять же, зависит очень сильно от того, насколько у тебя вот эта вот коммуникация налажена, а уже прямо отвечая на твой вопрос, и, конечно, всегда хорошая коммуникация с заказчиком, хорошее отношение, да, вот просто отношения с клиентом, они всегда очень важны, потому что из моего опыта они очень часто выруливают, вернее, на этих хороших отношениях ты можешь вырулить достаточно большое количество ситуаций, которые не очень желательными являются для тебя. Вот, и если иметь такие сухие и какие-то, ну, даже не знаю, как это назвать, да, вот формальные отношения, наверное, будет сложно коммуницировать в принципе, а особенно, когда возникают какие-то проблемы. Если же у тебя отношения хорошие, да, если ты смог, опять же, это одна из твоих задач как менеджер, наладить эту коммуникацию и частично, да, входить в такие вот переговоры, тогда это будет немного проще.
Ну да, в целом, мне кажется, в любом случае, если у вас есть недостаток хорошей коммуникации с кастомером, то во всех сферах проекта тебе будет тяжелее его вести.
Конечно, я думаю, что если у тебя плохая коммуникация с кем-нибудь из участников проекта, тебе будет тяжело его вести.
Это будет точно так же, да, согласен. Хорошо, спасибо тебе за ответ на мой вопрос. Мне кажется, ты довольно детально раскрыл эту тему, откуда приходит риск, что делать, если вы профукали первые этапы, да, риск-менеджмента, что делать дальше. Спасибо тебе большое за это. И в начале выпуска мы обещали, что мы покажем, как использовать этот паттерн, эту технику в личной жизни. Давай, может, возьмем какую-то ситуацию, которая происходит реально, и разберем ее. Например, покупка машины, это тоже можно назвать определенным проектом, на который мы выделяем определенный бюджет, тратим определенное количество времени. Как применить этот подход, эту технологию в этом случае?
Этот процесс. Ты знаешь, что интересно, я как раз хотел тебя спросить. Вот я так много про это сказал и думаю, а спрошу у тебя, а как ты можешь это применить, вот, например, в своей жизни? Полезно ли это будет тебе? Как ты думаешь, можно ли было бы как-то это применить в случае, да, с покупкой машины? Ну, просто интересно твое мнение вот в таком
Как
ключе.
ты хитро все повернул. У меня просто нет машины, у меня нет права, я даже никогда не задумывался над тем, чтобы иметь машину. Но мне кажется, этот паттерн, конечно же, будет абсолютно применим. То есть, во-первых, нам, наверное, нужно подумать, с какими трудностями я могу столкнуться. Например, что машина, она может быть, да, повреждена, у нее могут быть какие-то скрытые повреждения. Тогда нам нужно принять решение. Да, возможно, стоит взять человека с собой, который разбирается в машинах, который может помочь, да, задетектить эти проблемы. И в случае, если мы найдем эти проблемы, тоже принять для себя решение, как я буду действовать. Захочу ли я покупать машину, у которой, я не знаю, меня, наверное, сейчас автомобилисты заплюют, но не знаю, у которой спущено колесо, хотя это, наверное, не лучший пример, ну, у которой, не знаю, там немного барахлит двигатель, буду ли я готов пойти на такой риск? Если нет, то, допустим, мне, наверное, нужно принять для себя решение, а если мне уступят цену, готов ли я, да, принять этот риск, то есть поможет ли мне это смягчение?
Да, супер, ты вообще очень круто применил это. Да, то есть изначально ты выявляешь, какие риски вообще у тебя могут быть в случае с машиной: скрученный пробег, спущенные колеса, отсутствие колес, не знаю, еще какие-то. Потом принять попытку избежать этих проблем, взять с собой человека, который тебе скажет, а есть они вообще или нету. Потом, если, например, они существуют, а как ты можешь в этом случае поступить? И последний шаг, если ты понимаешь, человек стоит на своем, но тебе, блин, очень хочется эту машину, ну окей, готов я вообще ездить на такой машине? Ну ок, ладно, готов, например, да, и ты уже покупаешь ее. Или нет, я не готов, и тогда ты ее не покупаешь. В целом, да, это прикольный кейс.
Слушай, было довольно интересно, что мы действительно на реальной ситуации разбирали, как можно этот паттерн применить, и действительно он, ну, ты сразу видишь его выгоду, потому что он тебе сохранит нервы, сохранит деньги и сохранит время, конечно же.
Да.
Хорошо. Тогда, я думаю, можно будет уже на этом заканчивать. Сможешь ли ты приложить какие-то материалы к нашему подкасту, которые бы помогли нашим слушателям лучше разобраться в этой теме? То есть до этого ты говорил, что есть какие-то таблицы, которые
Да.
могут быть, да, применимы для как раз-таки имплементации риск-менеджмента в вашем проекте, в вашем бизнесе. И, наверное, ты сможешь посоветовать какие-то хорошие статьи, которые также в деталях обрисовывают этот процесс.
Да, конечно, конечно. Мы обязательно в описании оставим ссылки на статьи по управлению рисками и, возможно, какие-то примеры вот этих таблиц, о которых я говорил. Да, я думаю, это будет очень интересно и ну, просто полезно, потому что вы их сможете использовать потом.
Спасибо вам, что прослушали этот эпизод нашего подкаста. И мне кажется, мы довольно хорошо раскрыли эту тему и показали, что риск-менеджмент, он может быть полезен даже для людей, которые не работают в сфере менеджмента. Поэтому, если вам тоже понравился этот выпуск, поставьте нам оценку в iTunes или в других сервисах, в которых вы нас слушаете. А также можете оставить комментарий, которому мы будем очень рады.